Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Я заранее извиняюсь, потому что у меня слегка сел голос, но это не мешает нам с Владиславом Шурыгиным общаться. Военный эксперт с нами. Владислав, приветствую тебя. Доброе утро.
Да, привет, Женечка. Попроси оператора, чтобы немножко добавил звук, а то я вдали. Да. Очень плохо слышно.
Сейчас отстроим весь звук. Сейчас хорошо слышно?
Чуть-чуть еще сильнее прибавьте, если есть такая возможность.
Сейчас попробуем еще, ну, вообще до пика. Все, да, можно
все
так.
Нормально, отлично. Все отлично.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас, слушать можно в Рутюбе и в официальной нашей группе ВКонтакте. Влад, ты сейчас в Донецке, я думаю, что это не секрет, да?
Да, нет, не секрет, не секрет.
А что, вот последние данные какие есть, сводки с фронта, что называется, какая обстановка?
Ну, понимаешь, свойство фронта заключается в том, что ты хорошо знаешь, что происходит на твоем участке, но при этом, в общем, по всем остальным фронтам ориентируешься намного хуже диванных экспертов. Потому что вот диванные эксперты, они знают все обо всем. У них как бы так. Свои карты. По нашему фронту следующая ситуация. Значит, битва за Мариуполь окончена. Вот именно битва. То есть город взят, город наш, но остаются просто отдельные участки, которые еще не выбиты боевики. Но идут бои, бои жесткие очень идут. Но это уже не может изменить самой ситуации в городе. То есть у них нет возможности ни вырваться, ни чего-то еще захватить, ни тем более попытаться как-то влиять на жизнь в городе, кроме того, что изредка его обстреливать из минометов, потому что ничего другого, боеприпасов у них не осталось. Поэтому правильнее сказать так, что как бы битва закончена, идет его зачистка. И, опять же, вчера все видели, как доблестно пошли в плен целая бригада морской пехоты.
Но это как-то... люди, которые были на Азовстале, или откуда эти люди? Потому что Кадыров говорит одно, Ходорковский говорит другое, значит, кто-то еще говорит третье, и не очень понятно вообще, откуда эти люди вышли.
Нет, это не Азовсталь, это завод Ильича, завод и Ильича. Частично там есть прилегающий какой квартал.
Так.
Ну, во-первых, часть из них была выбита из порта, они отошли на завод Ильича, и, соответственно, вот оттуда они все пошли до плена. Вот, собственно говоря, да. Азовсталь сейчас тоже идут за бои на самой Азовстали, то есть ее тоже потихоньку проходят. Здесь, знаешь, вот есть очень важный такой момент, который нужно понять. И я его понял только здесь, на месте, когда разговариваешь с бойцами, то иногда спрашиваешь, ну почему не быстрее? И вот один из командиров мне очень хорошо сказал, говорит, понимаете, когда мы говорим о том, что мы должны беречь людей, кроме чистого вот такого общегуманного смысла, в этом есть и другой. Мы в результате этих боев получаем совершенно уникальную армию, такую штурмовую группировку, которая может делать все, что хочешь. И каждый солдат в этой группировке, он на вес золота, потому что он месяц прошел через Мариуполь. А Украина ничего не получит, кроме 20 тысяч трупов. Или там какого-то количества трупов плюс пленные. Но очень немногие смогут как-то там просочиться, потому что самое массовое явление сейчас — это даже не столько обстрелы, сколько просачивание. Когда бросают форму, сейчас это украинская форма, украинские шевроны, украинские кепки, они разбросаны по всему городу, особенно по квартирам. То есть начинается чистка, заходят, смотрят, все выворочено, все шкафы выворочены, а посреди комнаты валяются форма ВСУшника, который сюда забрел, залез, переоделся, и теперь под мирным жителям пытаются отсюда выйти. Потому что жить хотят все. Очень много встречается азовских шевронов на этих куртках, что говорит о том, что и азовцы далеко не все горят жизнью, то есть желанием отдать жизнь за родную неньку. Вот ситуация примерно такая. Поэтому задача сейчас действительно беречь людей, потому что эти люди потом нам очень скоро пригодятся в другом месте, потому что впереди очень большой второй этап.
Но, Влад, здесь возникает вопрос по поводу Азовстали и по поводу вот, значит, ну, завода Ильича, получается. В целом, на протяжении последних там недели уже говорят, что битва за Мариуполь закончена, но вот есть отдельные участки и так далее. У многих вызывало вопросы, почему это происходит так быстро. Я понимаю, даже сама не военный эксперт, но я логически рассуждаю, что как бы ракетами вопрос не решается, потому что там есть и подземные бункеры, там в глубине на 70 метров, если я не ошибаюсь. Вот, ну и плюс, соответственно, точные зачистки для того, чтобы людей сохранить. Это так или действительно есть определенные сложности в том, как концентрируются, значит, отряды ВСУ внутри этих заводов? Или есть желание все-таки сохранить это предприятие, чтобы оно не было разрушено полностью, вообще в пыль?
Ну, смотри, значит, поэтапно. Битва за Азовсталь идет уже больше, наверное, 2,5 недели.
Да.
При этом, если в начале этой битвы, плюс к этому был еще пятнами, что называется, занят боевиками город, и они по нему очень достаточно активно перемещались, вели обстрелы, снайперские группы, очень много артиллерии со стороны Азовстали работали по городу, по всему, очень жестко огрызались, то уже, допустим, примерно с середины, то есть с середины следующей прошлой недели вот это окружение стало достаточно плотным, то есть они уже были локализованы в Азовстали, в заводе Ильича и там в порту. А сейчас, вот на сегодняшний момент, они уже локализованы очень четко в Азовстали и там несколько, там 1-2 квартала, прилегающих к порту, которых они еще есть. Но при этом уже полностью сократились какие-либо артиллерийские обстрелы города, огрызаются они исключительно из минометов и, в общем, так по ближайшим кварталам, куда могут дотянуться. Очень много трупов, ну так вот, это цинизм, но это тоже нужно говорить, очень много брошенных трупов, то есть они своих уже не вытаскивают. И, соответственно, идет вот такое выбивание снайперов. Движение по заводу идет, ну, в принципе, понимаешь, я просто помню, когда я читал не так давно перед отъездом сюда, там, значит, хроники по Сталинграду, считалось тогда, что дом занят, это очень много. Конечно, сейчас таких боев нет, но обычно занимает какой-то объект. То есть, вот объект на заводе заняли, какое-нибудь управление или какой-нибудь цех. Дальше в нем, что называется, готовится к обороне, то есть к контратакам, понятно, если они возможны. А дальше идет следующий. То есть, на самом деле, действительно, основная задача, то есть, никто уже себе никого никуда не гонит. То есть, не давайте быстрее, давайте закончим, давайте отрапортуем, потому что вот здесь, на месте, вот, что жителю любому, что любому приехавшему журналисту, что кому угодно, понятно, что Азовсталь – это всего лишь вот такой островок, который изолирован, который штурмует и который обречен. То есть он никак не играет никакой роли, кроме того, что там еще до сих пор сидят люди, могут стрелять, да, могут убивать, но вот задача не давать им убивать, а их самих в этом случае умножать на ноль.
А как стало возможно сдача такого количества морских пехотинцев украинских на заводе имени Ильича с учетом того, что, ну, скажем так, это какое-то, вот, как ты это понимаешь, внутреннее их само решение или с ними велись, я не знаю, какие-то переговоры или еще что-то, как это происходит, и что теперь с этими людьми, куда их отправят?
Ну, смотри, здесь действует некий принцип, да, который мне объяснили. То есть, если военнослужащий ВСУ выходит к нашим сам с поднятыми руками, с оружием или без, то он считается добровольно сдавшимся, и на него распространяется, ну, условно, некая местная конвенция, по которой он не считается пленным. То есть его обычно переводят в один из таких лагерей, где вольная, так сказать, жизнь, в том смысле, что их никто ни в чем не ограничивает, кроме того, что они не могут выходить там за определенную территорию. Их нормально кормят, я так понимаю, дают возможность каждому там дать своим родным, что он жив. Это одно. Если его берут в бою, вот как, допустим, разгромленную колонну вчера же, опять же, ну, точнее, не вчера, извините, неправильно сказал, позавчера. Вся история с колонной была еще позавчера. Вот. Когда их берут в бою, то они уже чисто военнопленные. То есть с ними обращаются как с военнопленными, тоже гуманно, но там у них и допросы, и их немножко жестче ограничивают. То есть он в этом случае считается как военнопленный. Естественно, чтобы сдаться, просто так ты не выйдешь, потому что, конечно, там очень легко стать мишенью. Поэтому мне очень сложно объяснить весь механизм, но там задействовано, например, начиная от родственников военнослужащих, кончая в том числе и даже и депутатами, и кого там только в этом случае нет. Естественно, основную роль на себя берут спецслужбы, которые, ну, то, что называется, уже сводят концы с концами. Там и разведчики наши, и контрразведчики, то есть ведутся уже переговоры о гарантиях, выстраивается система опознавания, по которой, как бы, что ты сдаешься в плен именно этим, а не тем же там своим, которые просто об этом узнали, тебя сейчас здесь же расстреляют. Образуются специальные коридоры, режим прекращения огня, и тогда люди выходят. Не все выходят добровольно, безусловно. То есть некоторых, по крайней мере, я точно знаю, что, например, в первой группе, там 360, когда батальон сдавался, то там несколько человек, которые, в общем, горели желанием сражаться до последнего, но командиры их, просто говоря по-русски, обманули. То есть им сказали, что мы выходим там на прорыв, что нас там ждут, а потом просто вывели туда, где уже ничего не сделаешь, заставили сложить оружие и выйти вместе со всеми.
Где гарантии того, я несколько таких сегодня сообщений, рассуждений читала, где гарантии того, что эти люди, ну, что называется, это же все равно высоко, хорошо обученные бойцы, вот, может быть, там, натовцами даже обученные бойцы, где гарантии того, что эти люди не будут, что называется, в спину стрелять тем, кому они сдались?
Ну, сейчас, по крайней мере, таких фактов нет. Во-вторых, они же все-таки находятся на некой ограниченной территории.
Понятно.
Без оружия. И, в общем, я тебе скажу, знаешь, опять же, чисто военную штуку. Если человек решил сдаться в плен, значит, он для себя высшей своей ценности считает собственную жизнь.
Понятно.
И в этом случае он не готов ее без крайней необходимости обменивать на то, чтобы еще раз себя подставлять под чью-то пулю или под чей-то снаряд. То есть, если к нему обращаются с ним по-человечески, у него есть нормальная перспектива вернуться домой к родным, то это его главная и единственная и самая высшая цель. И, собственно говоря, вот именно это гарантия от того, чтобы что-то было. А самых упоротых, ну, конечно, за ними ведется наблюдение, конечно, там и контрразведчики работают. Но я хоть не договорил, ты извини, одну главную вещь скажу. То есть, понимаешь, вот сам механизм сдачи в плен, мы с тобой как бы оговорили, но главный механизм сдачи в плен – это действия обычной нашей пехоты, нашей артиллерии, наших танкистов, которые за эти недели довели вот эту, так сказать, легендарную украинскую бригаду морской пехоты, единственную на Украине, которая считалась вообще элитной из элит, потому что часть ее ведь в Крыму не перешла, а часть из нее просто выехала из Крыма. Кстати, тот батальон знаменитый 501-й, первым и сдался в плен, собственно говоря. Так. То есть вот именно действия на поле боя вынудили эту бригаду сложить оружие. Вот это главные наши переговорщики и главные наши, ну, то, что называется, миротворцы.
Вот здесь можно, кстати, вспомнить, с учетом того, что мы акцентируем внимание на сдаче в плен украинских морских пехотинцев, а есть же такая книга «Стратегии непрямых действий». Вот. И там есть, значит, одна из цитат: «Наиболее полная и удачная победа заключается в том, чтобы заставить противника отказаться от своей цели без ущерба для себя». Вот это работает здесь, в данном случае? Это применимо?
Ну, вообще-то, как бы, книга восходит больше туда уже, к Сунь-Цзы, потому что он дословно его цитирует. Ну, ты знаешь, здесь очень сложно мне натянуть вот сову на глобус, просто потому что идут очень жесткие боевые действия, и Мариуполь – это как раз символ и показатель того, когда противоречия, скажем, такие таковы, что они не снимаются никак. То есть это беспощадная война врагов друг против друга. Здесь уже называется воля ломит волю. Здесь есть, скажем, другой принцип, о котором можно сказать, опять же, если говорить о принципах ведения войны, что война – это всегда длинная воля, понимаешь? Можно очень хорошо начать войну и очень плохо ее закончить. Просто потому, что за это время выдохнешься, и со всех щелей полезет, так сказать, развал и разруха. Это пример России, Первая мировая война. Вот это как раз тот случай, когда готовились к короткой войне, а вот этот забег на длинную не хватило воли. Вот сейчас это идет противостояние воль. Как раз вот то, что они сдаются, да, это значит, что мы их сломили. Потому что наша воля к победе оказалась выше, чем их воля к сопротивлению. Здесь не надо никаких сентиментов. Потому что сдались очень матерые бойцы, которые 3 недели сражались не на жизнь, а на смерть, значит, которые умеют воевать, которых обучили и натовцы, и кто угодно. И то, что они в итоге сдались, это говорит о том, что в них что-то сломалось и что-то закончилось.
Наши слушатели спрашивают, а что это за история с повторным пленением некоторых украинцев? С одной стороны, они подписывают документы о неучастии в боевых действиях. С другой стороны, им ничего не мешает вновь встать под ружье.
Ну, понимаешь, известно, я, честно говоря, эту историю прочитал так же, как и все. в телеге, да. И я не знаю, насколько она правдива, я этого пленного не видел. Я вполне допускаю, что там, их там на сегодняшний момент обменяли там, человек 150, примерно 200, в основном вытаскивая наших из плена. Среди них кого-то могли, в принципе, опять отправить на войну. Ну, просто демонстративный. Выбора у него, конечно, бы не было, потому что иначе бы он получил обвинение изменника, его там же расстреляли. Угу. Вообще, жестокость с той стороны по отношению к своим, она в последнее время уже даже никого не удивляет. То есть, вот украинский народ, украинское государство, оно уже действительно полностью перестроилось на войну и ушло в состояние такого вот середины 20 века, когда расстрелы и там, издевательства, они становятся абсолютно нормальным явлением, которое народ, самое главное, принимает в этой сложной обстановке. Поэтому, да, это, такие варианты я вполне допускаю, потому что у человека выбора бы не было. Побежал бы он сразу сдаваться в плен, если честно, я немножко сомневаюсь. Просто по одной простой причине, что за таким солдатом обычно сразу начинают присматривать и очень внимательно. Поэтому и такая история вполне возможна, я ее допускаю, но я не знаю, вряд ли она может быть массовой, просто потому что никто массово пленных еще никому не возвращал. Я думаю, что пленным еще придется очень много поработать, разгребая все то, что они превратили в донецкие города, там, в Мариуполе, Волноваха, потому что, конечно, когда ты попадаешь туда, то ты переживаешь такой, я бы сказал, духовный шок, видя то, что происходит вокруг.
Но Мариуполь разрушен полностью?
Ну, понимаешь, выглядит город мертвым. То есть город больше всего похож на Сталинград с высоты самолета. Но, конечно, если когда ты по нему идешь, ты видишь, что, допустим, ну, примерно процентов 25 домов не пострадавших. Это те, которых там выбиты окна, там побиты двери, там где-то фасады побиты. Но в домах можно жить после, я бы сказал, косметического ремонта. Еще примерно процентов 30-35 это дома, которые можно отстроить. Ну, условно говоря, когда стоит пустая, выгоревшая бетонная коробка, но ты видишь, что в ней стены перекрытия, оконные проемы сохраняют свою геометрию.
Но там, наверное, ни связи, ни воды, ни газа.
Нет, нет, ничего. Сейчас в городе нет ничего. Ни связи, ни воды, ни газа. Ну, и где-то треть города, конечно, уничтожена полностью, то есть только под разбор и строительство чего-то нового. В городе нет воды, в городе нет газа, в городе нет естественное электричество. То есть электричество сейчас есть за счет того, что завозят, ну, как в армии говорят, дырчики, то, что называется автономные эти самые генераторы. И они работают там при больницах, при каких-то таких вот пунктах. У кого-то из жителей они появились, там кому-то родственники привезли, кому-то гуманитарку. А в основном народ живет просто вот на улице при своих руинах.
Примерное число погибших мирных жителей можно определить?
Нет, сейчас никто. То есть любой человек, который тебе что-то скажет про цифру погибших мирных жителей, человек, который вводит в заблуждение или себя, или всех. Просто потому, что, во-первых, никто ничего не считал. Никто не знает, сколько жителей даже было в городе с началом боевых действий.
Но официально 446 тысяч. Но это, правда, там данные за там, прошлый год примерно.
Я хотел сказать, что даже, это все данные статистики из Википедии, которая на момент войны уже устарела 2000 раз. Потому что город многие покидали до войны, то есть до того, как он стал непосредственно фронтовым городом. Очень много, естественно, выходило после того, как мы открыли гуманитарные коридоры. То есть огромное количество людей вышло. Но при этом огромное количество в городе осталось. Люди держатся за свои дома, даже за свои руины. Ну, вот. Хотя, конечно, вот эта вот огромная гуманитарная операция по вывозу жителей, она идет непрерывно. Иногда у меня было ощущение в эти дни, что большая часть армии занимается не тем, что штурмует Азовсталь, а тем, что просто обеспечивает выход, как говорят, мирняка. Там были, в общем, ситуации, конечно, ну, как тебе сказать, для хорошей драмы, кинодрамы, когда бойцы реально, вот, допустим, там заходят в подвал, в подвале там 60 человек, а с той стороны дома, дом напротив, его занимают азовцы, и идет непрерывная перестрелка. Причем перестрелка с применением всего, чего только можно. И вот они там 2-3 дня занимаются тем, что пока они ведут вот эту перестрелку, организуют вывоз этих жителей, потому что их ты не можешь просто взять и вывести. То есть по ним просто начнут стрелять. Вот этот цинизм, он меня тоже удивляет, потому что видно же, что ты мирняк ведешь. Но в этом случае, видимо, там один или два солдата, которые его выводят, они все равно становятся мишенями. И вот выводят, знаешь, можно с каждого, там, у каждого такого выведенного дома можно ставить известную статую в Трептов парке. Помнишь, да, наш солдат с ребенком?
Да.
Потому что вот эту ситуацию уже даже в журналисты не снимают, просто потому что нет смысла. Эти тысячи кадров, где солдат там тащит какую-нибудь там разбитую коляску на руках ребенка, а за его там ствол автомата держится какая-нибудь там 80-летняя бабулька, и они все медленно-медленно ковыляют, понимая, что на такой скорости в них можно попасть даже, что называется, из ружья. Это не просто там какой-то там героизм, это просто нормальное массовое состояние.
Как люди, здесь важно, мне кажется, это все-таки проговорить, с учетом того, что там и обвинений в адрес России, естественно, отовсюду сыпется, но есть свидетельства даже, там, понятно, и российских журналистов, которые сейчас в Донецке работают, в Мариуполе работают, что там вот, история, там, рассказана Мариной Ахмедовой, например, в прошлом из «Русского репортера», что, значит, там встретила женщину, которая шла с двумя детьми, а оказалось, что у нее там во время бомбежки там пятеро детей и муж погиб, и вот она осталась из семи детей, у нее остались двое на руках. Вот. Эти люди, они говорят что-то, они как бы вот с ними ведутся какие-то беседы или нет?
Ну, я немножко не понял, ведутся беседы кем? С каждым, кто из них попадается на встречу, там, с солдатом, с журналистом, безусловно, ты людей спрашиваешь. Каких-то там вот сборов, чтобы жителям что-то объявляли и говорили, я такого не видел. Только есть пункты сборов, куда народ стягивается, и там обычно стоит куча автобусов, куча машин, стоят эти КАМАЗы, с которых раздают еду, громадные очереди людей за водой, за едой.
Я по-другому спрошу, они спрашивают у российских, у российской армии, что вообще происходит?
Нет.
Нет.
Знаешь, что происходит, всем давно все понятно. Я скажу так, что вот за 3 дня, отработав в Мариуполе, я, может быть, 1 или 2 раза встретил, ну, такую, знаешь, не агрессию даже, а такую, знаешь, вот холодное обвинение, что вот если бы не вы, ничего бы этого не было.
Ну, это довольно распространенная точка зрения, да, я тоже встречала.
Нет, ты знаешь, но повторюсь, нет, в Мариуполе сейчас это не так. Процентов, наверное, 80 – это те, кто испытывает к тем, кто их спас, огромную-огромную благодарность. Понимаешь, это люди пожилые, люди с детьми, для них, когда заходит солдат в подвал или солдат их вытаскивает, они просто, вот, ну, то, что называется, на нем гроздями виснут. Это не преувеличение, я говорю то, что есть.
Я тоже эти кадры видела, да.
Иногда доходит до таких, как бы, трагедий. Не трагедий, а таких таких ситуаций, когда приходят солдаты, они не могут вытащить людей из подвала, потому что люди боятся. То есть они не верят, что вот сверху уже организовали коридор, что сверху безопасно, что сверху можно выйти. Они говорят, нет, мы будем здесь сидеть. Были какие-то совершенно странные истории, когда появлялись целые республики, понимаешь, когда ты приходишь в какой-нибудь подвал многоэтажного дома, а там уже есть свой, как бы, ну, президент или там председатель, там своя полиция, свое, как бы сказать, там завхоз, который, то есть вот уже, знаешь, люди даже самоорганизовались за эти там 3 недели, которые они там сидят. Основное, еще раз говорю, основное отношение к нашим очень много, примерно, наверное, ну, больше трети – это железные, те, которые сразу говорят, что наконец-то пришли наши. То есть видно было, вот по всему видно, что город Мариуполь за эти 8 лет, он не стал украинским, понимаешь? И даже люди, потерявшие все, они все равно говорят, наши пришли. У всех очень большая надежда, что город отстроить, что будет как Грозный. Как Грозный там очень часто звучит, но вот же Грозный отстроили, значит и нас. Поэтому там даже есть уже своя легенда мариупольская о том, что после окончания боевых действий, значит, Чечне и Кадырову поручат дело восстановления Мариуполя, потому что у него как бы огромный опыт.
Понятно. Влад, и давай общем... на новости прервемся сейчас, да, и перезвоним. Владислав Шурыгин с нами, программа «Револьвер».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Владислав Шурыгин, военный эксперт, журналист с нами. Продолжаем. Влад, несколько сообщений от наших слушателей в режиме «Блиц». Давай.
Да, конечно.
А 933 говорит, говорили, что на заводе есть генерал, за которым присылали вертолеты, и есть иностранцы. И якобы вот эти все солдаты и на Азовстале какого-то генерала охраняют, и, соответственно, на заводе Ильича то же самое. Это конспирология или что?
Ну да, это чисто конспирология. Она, конечно, под ней есть некое содержание, связанное с тем, что все-таки эти вертолеты действительно за кем-то прилетали. То есть пожертвовать как минимум 4 вертолетами просто так вряд ли. Хотя на одном из сбитых вертолетов были просто ранены, но, по крайней мере, по некоторым телам это было видно. Но специалисты, конечно, считают, что вертолеты ни в коем случае... То есть вертолеты не прислали просто за обычными наемниками, иностранцами.
Так.
Они там никому не нужны. В общем, украинцы их не особо не хоронят, ничего. На самом деле для них обычное пушечное мясо. Ну, вот. Но кто-то там, безусловно, есть. Вот специалисты мне озвучивали версию, опять же, как мы понимаем, здесь только версия, что там находятся несколько военных советников, скорее всего, британцев. Те, которые были при штабе мариупольского направления и просто не успели вовремя из Мариуля, что называют Мариуполя, что называется, чухнуть. Так. Поэтому были вынуждены отступить на Азовсталь и в надежде, что их как минимум деблокируют, а как максимум, если что, то вывезут. И, собственно говоря, вот за ними эти вертолеты и отправлялись. А такая версия вполне возможна, но в этом случае можно определить и численность. То есть два вертолета, учитывая, что придется вывозить там действительно еще кого-то, может там раненых, может еще кого-то, но это максимально там 25-30 человек, это максимум, что можно было бы посадить на все эти борты вместе взятые. Поэтому это действительно какая-то такая вот очень компактная группа. Второй, конечно, никакой там лаборатории там нет, понимаешь, это все слухи и легенды, но вот там никаких там диких катакомб, как там в стиле там метро 20, там сколько там, 31, не помню, там тоже нет. То есть нужно понимать, что там есть, безусловно, под некоторыми помещениями технические этажи, есть отдельное профессиональное, как бы сделанное еще в советское время, бомбоубежище. Есть, по-моему, там определенные связанные с бомбоубежищем там центры управления заводом на случай еще строившихся в советское время там войны. Это есть, но никаких там вот чего-то там сверх такого, чего вообще вот никогда раньше не было, такого нет. Но другое дело, понимаешь, что даже там 6-7 метров над тобой, ну, в этом случае надежная гарантия от любого боеприпаса, кроме ядерного. Поэтому приходится их загонять, потому что их там сложно достать, но им нужно через что-то вылезать. Понимаешь? А в этом случае этих там коридоров, лестниц и выходов на поверхность, их в этом случае не так уж много. Поэтому нащупывают, уничтожают.
А теперь вопрос по все-таки еще поставкам вооружения со стороны западных государств, потому что вот у меня, ну, как хорошо, я вот как в роли обывателя вопросы задаю тебе, а ты, специалист, можешь ответить на них. А почему до сих пор действуют узлы связи? Почему действует железная дорога, по которой передвигают, значит, перебрасывают эти там танки, вооружения, которые отправляют за границу на Украину? Потому что кажется, что на подступах уничтожить все это гораздо проще, чем в режиме боевых действий.
Ну, понимаешь, это сейчас все себе вопрос задают. Я, честно говоря, не имею четкого ответа. Потому что и думать о том, что это какой-то некий там гуманный договор заранее, это вряд ли. Учитывая, что поездами туда уже приезжают даже там всякие президенты всяких...
Разных государств, да.
Разных государств. Для меня вот в этом случае, почему сохраняется железная дорога, очень странно. И я думаю, что ответ на этот вопрос задают себе очень многие. Почему действуют центры связи? Ну, во-первых, центры связи регулярно уничтожаются. То есть их выявляют и уничтожают. Но надо понимать, что оставить всю Украину без средств связи невозможно, потому что, во-первых, Украина получила великолепную связь, в том числе и космическую, от американцев.
Ну, плюс спутники на них работают, да.
Да, у них все поставлено по высоким стандартам, именно чисто американским и натовским. Соответственно, они все завязаны, там, это может быть обычная радийная машина, там, размером, ну, условно говоря, там, как микроавтобус. И давайте в этом случае всю связь поддерживать на уровне, там, от стратегического до оперативного. Вот. Поэтому у них вообще со связи все очень хорошо. Здесь, опять же, вот когда ты туда попадаешь, начинаешь тоже видеть некие вещи, которые раньше не видел издалека. Мы имеем дело не с армией, как мы говорили, там, привыкли говорить, там, значит, там, павианов, которые там с дерева слезли, им дали автоматы, они пошли. Как это было, например, там, часто в 2014 году.
Понятно, конечно.
На сегодняшний момент мы имеем дело с высоко обученной, очень мотивированной армией, которую все 8 лет натаскивали на войну именно с нами. Там, не с Марсом, не с Белоруссией, а с Россией. Поэтому там учитывали все наши особенности, которые у них были известны. Опять же, инструктора в отличие, скажем, от некоторых даже наших нерадивых командиров, которые там тоже сейчас выявляются, что там уровень подготовки на бумаге был один в некоторых частях, а в реальности другой. Но туда приезжали инструктора западные, которые свои деньги отрабатывали. Им-то на аборигенов было плевать. Его задача была жестко провести то, что он должен провести, за что он должен получить деньги. Второе, надо понимать, что мы воюем с армией, которая до сих пор численно нас превосходила. То есть мы провели первый этап, ну, почти провели, если не считать, действительно, скажем, там, что и Мариуль, и Мариуполь так или иначе наведут еще бой столкновения. Группировка на Донбассе потрепана, но еще не окружена и не уничтожена.
Понятно.
Так вот, мы проводили в этом случае при соотношении один наш солдат, что называется, к полутора украинским. Поэтому, конечно, это было все очень тяжело. По вооружению тоже они отлично вооружены. У них прекрасная амуниция, у них прекрасная связь. У них, особенно, как мы видим, последние месяцы их просто заваливали и противотанковым, самым лучшим, что есть у американцев вооружений, и ПЗРК этими зенитными комплексами. В общем, все, что им могли, чтобы они сражались и воевали, им давали и дают. Но здесь еще главный момент, о котором тоже, вот, ну, я бы обязательно его сказал и выделил. Понимаешь, главный секрет стойкости Украины заключается в том, что ей внушили, что за ее спиной весь мир. Понимаешь, они свято верят, что весь мир с ними, что все работает на них, и все, так сказать, кто только могут, все делается для того, чтобы Украина победила.
То есть полковники, генералы даже, которые находятся условно на Азовстале, им можно предположить, что им звонят и говорят, подмога вот уже на подходе.
Ты знаешь, в какой-то степени да, потому что вот когда слушаешь пленных, то многие из них даже там за день до того, как они оказались в плену, считали, что вот помощь близка, помощь идет. Но я думаю, что последние неделю-полторы, конечно, все уже не так. Я слушаю там эти прощальные, там 126-е прощальное, конечное, последнее обращение Калины, это командир Азова, там запись тех самых морпехов перед смертью, которые после этого на следующий день дружно сдались в плен.
Понятно.
Что говорит о том, что эти записи делаются не там, понимаешь, а эти записи делаются просто тупо в Киеве и выкладываются на сайт этой бригады. Но, то есть это да, то есть это действительно так. Поэтому здесь вот я к чему вел. Я говорю, хотел сказать, что мы действительно реально ведем, ну, или мы реально оказались в состоянии большой войны. Да, мы не воюем там с американцами, с немцами, с поляками. Нет непосредственного такого боестолкновения. Но
понятно.
Украинская территория и украинская армия – это вот та часть или та длинная рука НАТО, которое оно пытается сейчас нас как бы, ну вот, как минимум истощить и довести до состояния паралича.
Да, и здесь возникают, кстати, у многих вопросы в части того, скажем так, можно ли считать текущую стадию российской спецоперации именно как активной, потому что приводят в пример, например, не знаю, окрестности Изюма, да, место стратегическое, северная вот эта часть, которая может как бы вот замкнуть котел для донбасской группировки противника, очевидно совершенно. Но там продолжает РСЗО противника работать, там даже авиация работает, хотя, казалось бы, говорили, что, в общем-то, там все уничтожено еще 3 недели назад. И возникают вопросы все-таки по тому, ну, все же по срокам хотят понять, а что и как будет. Президент наш говорит, что все идет по плану, когда сделаем, тогда все сделаем. Но возникают вопросы, а главный удар, он вот уже сейчас скоро, и где он?
Ну, слушай, знаешь, как мы как-то... Мальчишки-бальчиш, секрет нашей Красной Армии.
Конечно.
Ну, прежде, если бы я его знал, я бы все равно его не сказал.
Естественно.
Я действительно не знаю, поэтому, когда начнется как бы второй этап, можно только догадываться по тому, как ну, то, что называется, там, растет активность.
Да.
Вот. Я думаю, что не очень долго осталось ждать, это безусловно. Безусловно, на втором этапе будут учтены все проблемы, которые были выявлены в ходе первого.
Угу.
Задачи первого этапа, я считаю, выполнены, знаешь, как говорят, в армии в основном. Потому что то, что происходит под Изюмом, ты спросила, под Изюмом происходит медленное стирание украинской группировки. То есть она пытается контратаковать, мы где-то атакуем. То есть идут вот эти вот позиционные бои, в ходе которых постоянно, ну, то, что называется, Украина вынуждена расходовать свои резервы, постоянно кидать их в бой, и тем самым фактически истощается. Тут Арестович, или Арестович, как его правильно, при всей моей, как бы, отношении к нему,
советник Зеленского, да.
Да, при всем своем отношении к оклону, сказал одну, так проговорился, одну очень такую, ну, знаковую вещь, когда он сказал, что у нас ситуация может резко ухудшиться, потому что если сейчас русские опять начнут как бы новое наступление, то как бы мы будем в другом качестве, потому что мы уже устали, а русские научились. Понимаешь? Вот посмотрим. Я думаю, что, конечно, вот нынешний вот этот вот второй этап, которого все ждут, к которому все очень тщательно готовятся, учитывая даже те кадровые перестановки, которые мы сейчас видим, он будет, конечно, основной для, я считаю, что для, в принципе, всей кампании.
Я почему еще акцентирую внимание на, как бы, там, тактике, может быть, на планах, хотя слушатели некоторые, они говорят, что, зачем вы спрашиваете про сроки, забудьте вообще про этот вопрос. Речь не об этом. Просто есть определенные, как бы, реперные точки, которые мы видим, как то, значит, проникновение вертолетов украинских, да, на территорию Белгородской области. Плюс история, которая в Шебекинском районе происходит. Там Изопов язык уже вот полностью повреждены, значит, повреждено дорожное полотно, о подробностях сообщим позже и так далее. И какие-то инциденты были там в Курской области и так далее. И у людей возникает вопрос, а как бы вот в безопасности приграничные районы? Как-то на это надо отвечать, на эти вылазки пожестче?
Слушай, ну мы отвечаем всей мощью нашей, так сказать, нашей доблестной Красной Армии. Уже жестче отвечать невозможно. Понятно. Конечно, надо понимать, что это боевые действия, и ты не можешь в этом случае вести, знаешь, как на бумаге.
Никогда согласна, конечно, не было, конечно.
Никогда не будет. Вот история с вертолетами, например, она ведь, ну, как сказать, с военной точки зрения она раскладывается просто на обычные составные части.
Да.
Первое, очень хорошие летчики, подготовленные и обученные. Второе, американское оборудование летное, то бишь специальные шлемы для ночных полетов. Третье, полет на предельно малой высоте. Там есть видео, когда эти вертолеты отходят. Вот они ночью летят на высоте буквально телеграфных столбов. Это говорит о том, что летчики, еще раз говорю, отлично все видят, но это сразу переводит ситуацию в состояние такой, ну, как тебе сказать, сверхсложной, потому что на этой высоте ни одно радиолокационное поле их не поймает, не увидит. Опять же, учитывая, что они сидят на американской информации, то есть им в реал-тайм времени передается, где сейчас находятся наши самолеты, где сейчас там наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, где находятся сейчас или где работают наши станции радиолокационные. То есть в этом случае они как бы идут не на обум лазере, долетят или не долетят,
конечно,
они идут уже в дыру, которую понимают, что туда зайдут. Но при этом обрати внимание одну вещь, которую тоже важно понимать. Эти вертолеты заходят и наносят удар не по аэродрому, который находится там в 5-6 километрах, и где стоит куча самолетов, и каждый летательный аппарат стоит в 5 раз больше, чем вся эта нефтебаза, по которой они ударили. А бьют по нефтебазе. Почему? Потому что это видно издалека, понимаешь, это резонансная вещь. Одно дело где-то аэродроме что-то там сожгли и все, а другое дело еще неделю все будут говорить, что вот они нанесли удар. Это говорит о том, что им психологический эффект уже важнее, чем военный. То есть в этом случае у них нет иллюзии, что в военном отношении они как-то что-то изменят. Знаешь, авиация, конечно, иногда летает, ее сшибают, потому что мы завоевали, что называется, превосходство в воздухе, но мы не завоевали господство в воздухе. Это есть очень серьезная разница. Господство в воздухе тогда, когда вся действительно авиация уничтожена, противника нет ни средств ПВО, ничего. Завоевание превосходства в воздухе – это тогда, когда противник не может ничего делать как бы в воздухе без риска быть уничтоженным. При этом господство в воздухе мы на определенных этапах, то есть на определенных направлениях тоже имеем. Ну, как над Мариуполем, понимаешь, те же самые все попытки вертолетов или там кого-то куда-то попасть, они заканчивались тем, что их просто уничтожали. Поэтому нужно понимать, что мы сейчас находимся где-то, ну, если брать в качестве, ну, как бы войну определять, то мы подходим к ее пику. То есть после этого она куда-то качнется. Я уверен, что она качнется в сторону нашей победы. Потому что я вижу настроение войск, я вижу, с какими как бы, чувствами наши идут на эту войну, что они там видят. Знаешь, вот самое интересное, что сейчас уже никого ни за что агитировать не надо. Ты знаешь, я вот когда ехал в Донецк, я все-таки, вот даже как журналист сам, я думал, что вот эта вот история с фашизмом, с нацизмом, она некое преувеличение. Что это все-таки, знаешь, вот отлавливает каких-то там, как это, пидоргов или киборгов, весь всех растатуированных, и вот их специально вытаскивают, чтобы все видели. Знаешь, когда ты идешь по захваченным расположениям, ну, расположение это, условно говоря, там, территория воинской части, то ты просто охреневаешь от количества всей вот этой нацистской хрени. Значит, то, что там Mein Kampf, это уже даже ерунда. Понимаешь, там почти в каждом помещении, там, ладно, у них Бандера, это их личный герой. Но там тебе и фюрер, там тебе и Геринг, там тебе, особенно, значит, если какой-нибудь там спецназ или еще что-то, у них там с каждого угла Скорцени смотрит. У них там эти, значит, там нашивки, причем нашивки, которые там не на форме носить, а так, знаешь, модно себе там на такую куртку наклеивать. Там тебе и СС.
Просто это и регулярные войска наклеивают себе, или это все-таки нацбатальоны?
Нет, это в том-то и дело, что это абсолютно обычно. Ну, допустим, я в Мариуполе ходил по госпиталю. Да. У них там военно-полевой госпиталь такой, не палаточный, а такой, как бы стационарный. Угу. Понимаешь? И даже в комнатах, где жили, извини, женщины, военнослужащие, врачи или там медперсонал, даже там, на одной из стен, я увидел, значит, фотографию фюрера в виде иконки. Понимаешь? У них очень модно на Украине почему-то делать иконку Гитлера. Понимаешь? Я не скажу, что это везде, но вот я говорю, что среди врачей, вот на этом месте, где, казалось бы, в общем, люди должны быть абсолютно аполитичны, нет, там тоже вот висит себе иконка, понимаешь, там везде эти бандеровские штуки. Понимаешь? То есть, на самом деле, действительно, их вот настолько... Этим пропитали, что, в общем, даже вот берет удивление.
Наш слушатель спрашивает, почему мы не используем стратегическую тяжелую авиацию?
Ну, я просто пока не вижу для нее таких целей, понимаешь. Бомбить Мариуполь там трехтонными бомбами, ну, в общем, во-первых, очень близкая линия боевого соприкосновения. То есть от позиции наших до украинских позиций там иногда меньше 50 шагов, там две стены. Угу. Поэтому кидать туда там, с 5-6 километров такие тяжелые бомбы просто нет смысла. Во-вторых, опять же, все то, что можно туда кинуть, есть на земле фактически. Есть тяжелая артиллерия наша, которая работает. Там, и мы видели там и пионы наши, и гиацинты. То есть все это там есть. И все это работает, все это стреляет. Когда ты сидишь, особенно вот сейчас уже потише стало, а вот первые дни это было ощущение, что ты попал куда-то в ад, потому что у тебя реально земля под ногами трясется. Я себя несколько раз ловил на мысль, что а как же там украинцы, что же с ними-то, если я тут в 3 километрах от них, и у меня тут, что называется, хочется сжаться в землю, а по ним это все прилетает. Это, конечно, очень серьезный фактор, который... Ну, собственно говоря, определяет их стойкость. Поэтому они сдаются, что, в общем, нервы не выдерживают и бессмысленно умирать. Там, если бы мы там цепями на них шли, то, конечно, было бы, в общем, как на миру и смерть красна. А тут ты сидишь, как крыса в каком-нибудь подвале или в какой-нибудь бетонной норе, на тебя начинают потихоньку трескаться и сыпаться плиты, и не происходит ровным счетом ничего. Такой день сурка в аду.
Когда ну каждый плюс, там... Да, ну и плюс надо понимать, все-таки напомнить нашим слушателям, наверное, что принципиальная, по крайней мере, позиция была и остается российского руководства, не устраивает ковровые бомбардировки, потому что там есть мирные жители. Хотя они и при текущем ведении боевых действий, там много погибших мирных жителей, точных потерь неизвестно пока что, но от ковровых бомбардировок, насколько я понимаю, по аналогии с Белградом или с Багдадом, или с Дейр-эз-Зором было решено отказаться просто изначально.
Ну, смотри, есть еще, вот я тогда спросил про потери, то, что никто не считал. Ты знаешь, я могу сказать, что в принципе потери меньше, чем могли бы ожидаться, потому что я что заметил? В основном сейчас народ хоронил своих погибших прямо у домов. Да. Потому что никакой там кладбищенской службы ритуальной не было. Соответственно, большинство всех этих кладбищ, большинство погибших, они там же и лежат. И я тебе не скажу, что там лес крестов. То есть там далеко не в каждом дворе лежат, то есть стоят эти могилки, стоят эти крестики.
Ну, завалы еще не все разобраны, Влад. Ну, здесь тоже надо говорить об этом.
Я понимаю, нет, я же не говорю, нет. Я в этом случае не говорю, что чего-то, знаешь, там как-то найти какой-то оптимизм. Угу. Я просто говорю, что, в принципе, люди тоже приспособились к этой войне. В общем, в подвалах, если подвал не завалило, то подвал – это надежное такое средство уцелеть. Правда, жизнь там, конечно... Адская. Я себе с трудом представляю, когда люди реально 3 недели без света, вот просто реально без света, в полной темноте вот так вот жили, понимаешь? Особенно если начинаются бои вокруг, то можно неделю оттуда даже не вылезать. Если есть вода, то это хорошо, если ее нет, там все молились на природу, потому что целую неделю шел снег, да, и вот они его, значит, там топили и пили.
Влад, поэтому, прям, конечно, да. Да, 4 минуты остается. Слушатель наш тоже просит, и эту тему наконец оставил. Медведчук, которого показали. Очевидно совершенно, что его, скорее всего, вот месяц держали в СБУ и сейчас достали, как, я не знаю, но с точки зрения Украины, наверное, козырь какой-то. Есть вариант, что его действительно, как сказал Зеленский или Авагов, там, решено обменять, и Москва на это пойдет? Мне, честно говоря, верится с трудом.
Ты знаешь, ну, я, честно говоря, сегодня на этом думал, с утра об этом. Угу. Понимаешь, с одной стороны, его политический вес и ценность для нас сейчас минимальная. С другой стороны, есть личные отношения между ним и президентом. И, конечно, если они его вытащили из подвала СБУ, видно, что он, конечно, истощен, что он, видно, что его зверски избивали, видно, что это сломанный человек. Но, очевидно, они считают его неким козырем, который можно продать русским. Вопрос за что? Сколько они хотят за него? Если они хотят за него всех пленных, здесь я, конечно, не уверен, что наши пойдут вот на такой размен. Ну, вот. Но кого-то за него, может быть, кого-то смогут и отдать. Я думаю, что это как раз, знаешь, вот тот самый цыганский торг, который так любят на нынешней Украине, когда называется за пятак гривенников купить. Поэтому посмотрим. С другой стороны, отпустив Медведчука, они, конечно, очень сильно будут рисковать. Потому что если на сегодняшний момент реального претендента на, условно говоря, там, альтернативного президента Украины нет, то сейчас вот этот пострадавший, истерзанный человек, он, конечно, становится таким символом.
Может быть, скажу неправильно, но все-таки с точки зрения просто хотя бы логики проведения вот этой спецоперации, речь идет о том, что народ освобождают, народ. А про политиков речи не идет. Про политиков, про олигархов, про всю верхушку речи не идет. Вот о чем речь.
Ну, безусловно, я просто хотел сказать, что есть, мы с тобой перед этим говорили, да. Я сказал, что вряд ли, то есть, как бы, он не будет, как бы, его стоимость не такова, чтобы отдать за него все, понимаешь, но определенный смысл в обмене существует, поэтому вопрос в том, что за него захотят Киев, и за вопрос, захотим ли мы на этот обмен идти.
А по поводу, кстати, да, того, что эта фигура может быть какой-то, например, опасной даже для того же самого Киева, а мы изначально говорили, что мы собираемся власть в Киеве менять, пусть люди сами выбирают. Но это, по крайней мере, так звучало. Хотя это звучит, конечно, странно, правда.
Понимаешь, я сейчас рассматриваю, скорее всего, все-таки вариант, не изначально мы с тобой говорили, о нескольких вариантах. Я считаю, что после того, как будет проведен как бы большой второй этап, и может очень серьезно измениться карта контроля территорий, которые перейдут под наш контроль. И как раз вот эти территории, если будет во главе их стоять Медведчук, вполне могут объявить о своей автономии. Мы же не можем в этом случае людям отказать. Понимаешь? Здесь есть вопрос в том, что, например, ну вот вчера буквально была очень интересная, не помню, у кого я слышал, но очень интересная история, когда человек... А у Захара Прилепина. Когда он заехал в Херсон, что называется, буквально на плечах наших солдат, и там первые два дня ходил по Херсону и обалдевал от того количества нациков, которые открыто ходят, показывают кулаки и вообще как бы себя ведут вызывающие эти демонстрации. И он проехал буквально пару дней назад. И он говорит, так это же просто небо и земля. Город живой, работает, никаких нациков нет, никто с флагами не ходит. Знаешь, наши спецслужбы, в принципе, работать умеют. Если решения будут приняты, то, знаешь, обыватель, вот я скажу циничную вещь, да. Обыватель в любой стране абсолютно одинаков. Если ему есть что есть и пить, если ему никто не лишает его как бы гражданских и социальных прав, то принять любую власть легко.
Понимаешь? Понятно. Спасибо большое, Влад. Ждем снова. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт и журналист. Это была программа «Револьвер». Я с вами в 2 часа к вам вернусь.